Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Екатерина Подлесная, библиотекарь детской библиотеки имени Самуила Яковлевича Маршака, город Санкт-Петербург. Здравствуйте, Екатерина!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, радиослушатели!
Екатерина, хочу, чтобы вы сегодня нам помогли, нам, родителям, разобраться, потому что не так просто детей приучить к чтению, а еще сложнее приучить к чтению хорошей литературы, потому что иногда бывает, что дети начинают читать, и ты понимаешь, что лучше бы они не читали. Вот та же история была у нас, когда детям попала в руки книжка «Лето в пионерском галстуке», а родителям показалось, что да, как здорово, это же вот про наше пионерское детство, про нашу юность, а оказалось, что книга не так хороша, и православным детям ее лучше не читать, да еще и написано слабым языком. Но опять же, как забрать у детей книгу и не дать им взамен ничего? И как приучить детей отличать хорошее от плохого? Но вначале расскажите, сейчас современные дети сколько читают? Много читают, мало читают или вообще не читают? Вот по вашему, может быть, наблюдению, по жизненному опыту.
Мне кажется, дети читают много. Это определенный круг таких книжных детей. И они, наверное, есть в любое время, в каждом поколении такие дети, которые много читают, книгачей. А вопрос возник про, скажем так, в кавычках, да, запрещенку, запрещенная литература. Да, действительно, к нам приходят дети, это книжные дети, это подростки, и спрашивают книгу, которую вы упомянули, «Лето в пионерском галстуке». Подобная, кажется, книга была «О чем молчит ласточка». И я как библиотекарь, я тоже книгачей, я прочитываю все книги, особенно книги скандальные, о которых пишут, которые на слуху, конечно, я их прочитываю. И родители, конечно, беспокоят, потому что вокруг книги был скандал, она запрещена сейчас к продаже, но хочу успокоить родителей, православных родителей, просто тревожных родителей. На самом деле ничего страшного в такого в книге нет. И в классической литературе, если мы будем считать количество пороков, которые описываются в классической литературе, мы найдем гораздо больше сложных историй. «Лето в пионерском галстуке», да, описывают отношения мальчишек, которые так отдыхали, что еще и влюбились друг в друга. Ну вот, такое случилось. Итак, что касается библиотеки. В библиотеках таких книг нет. Но дети...
существа... Они могут найти где угодно. В интернете скачать. А тем более у них же как? У них же антиреклама, кто-то один прочитал.
Конечно.
О, я прочитал, мне так интересно, это же нельзя, значит, тем более интересно.
Вот старшего более поколения слушателей, они, наверное, знают, что такое сам издат. То, что не издавалось в Советском Союзе. Но где-то это доставалось из-под полы, или это были очень мутные перепечатки, которые давались друг другу на ночь или на неделю, в лучшем случае, и все это прочитывалось. И сейчас, вот в наше современное время, когда книг этих много, думаешь, да, боже мой, почему же мы читали, и почему была запрещена какая-нибудь книга «Пикник на обочине» или «Стругацкий», что там за крамола была, и зачем это нужно было перепечатывать и читать друг друга как запрещенку. Но это очень манило. И детей, поверьте, это также будет притягивать. И поверьте, если они захотят, они найдут и прочитают.
Хорошо, вопрос тогда такой. Предположим, они найдут и по секрету от родителей прочитают то, что мы бы не хотели, чтобы они читали, но пусть. Но у детей все равно важно формировать вкус. Как нам показать им то, что действительно достойно чтения, потому что ребенок будет сравнивать, и есть надежда, что все-таки становится он на хорошем, чтобы он не только плохое пробовал где-то там, неизвестно где, в интернете, там, может быть, у одноклассников, там, пока они дома в гостях находятся, без ведома родителей, а вот именно хорошее, и что именно хорошего можно порекомендовать, и как грамотно это порекомендовать.
Не без диктата, не устанавливайте диктатуру дома. Если вы увидели, что ребенок читает, опять же, в кавычках, запрещенку, да, то, что вы не хотели бы, чтобы он читал, прикройте дверь, а потом вздохните и скажите: слава Богу, ребенок читает.
Хотя бы читает.
Ребенок у меня читает, он интересуется литературой, и больше не лезть. Вот только вот в данном случае, вот как врачи говорят, не мешать, не навредить и не помешать. А что ты там читаешь? А ну-ка я у тебя это заберу. Ребенок читает книгу. Он прочтет эту плохую книгу, которая вам не нравится. Потом он прочтет массу дурацких книг. Какие-нибудь Кэтрин Колтер. Помните такие? Ну, это такая книга про романтические истории 19 века. Вот она прекрасная блондинка с зелеными глазами, он граф, он ее хочет, она его нет, но обстоятельства складываются так, что они женятся, и после венчания они друг друга ненавидят, но постепенно идут к любви. Книги идиотские, но в каком-то возрасте они
популярны. Мне кажется, это для подростков. У меня просто дочь тоже: мама, мне вот надо что-то про любовь, чтобы там девушка, а парень ее обязательно бросил, обязательно. И там была несчастная любовь.
Обязательно.
Это прям целый список, что там должно быть в этой книге. Я говорю, во, это хорошая книга, давай, говорю, «Грозовой перевал» почитаем, там про любовь.
И вот это тоже пройдет. От дешевых книжек, однодневок, как жвачка такая, вот, да, вот литературная жвачка, они перейдут к более сложным книжкам. Они захотят прочитать другие книжки. Главное в ребенке это не убить с самого начала, вот, не подсовывать, как нам кажется, нужную литературу, ни в коем случае не диктовать свои условия, и ребенок сам выплывет, его вынесет, потому что литература, а если у него появилась вот эта любовь к литературе, она все равно его исправит и все будет хорошо, в конце концов. Он будет читать более сложную литературу с возрастом.
И причем ведь самое сложное, что ту классику по школьной программе, которую задают дети читать, ну, не знаю, может быть, мои только не хотят, что приходится все-таки настаивать,
мои
потому что
хотят.
А как? Ну надо же, ну тебе же потом сочинение писать, ты должна быть образованным человеком, а как иначе-то?
Да, классика – это тоже сложный вопрос в нашем образовании. Классику прочитывают умные дети, умные, начитанные дети, подготовленные, прочитывают классику, как пьют горькое лекарство.
Надо, просто
да,
надо.
Это надо, это текст, который надо прочитать. А дети, которые не хотят учиться, но они также тяжело переживают этот момент и также прочитывают эту литературу. Но мы должны понимать, что дети, читающие классику, это дети, которые читают текст на иностранном языке.
Непонятно, вот. Потому что я даже помню свою юность, 15-16 лет, и там вот Наташа Ростова, и все эти переживания там Балконского. И, допустим, в 30 лет мне бы это было намного интереснее, чем в 15.
Да, потому что это люди, которые говорят другими словами, это люди, которые носят другую одежду, и непонятны совершенно их отношения. То есть русская классическая литература 19 века, да, когда главную героиню называют какой-нибудь Катериной Ивановной, да, Лизаветой Петровной и Ларисой Дмитриевной, а она всего лишь девушка на выданье, это непонятно. Кто для нас Лариса Дмитриевна, вот для современного подростка?
Дама 40+.
Дама из домоуправления, учительница физкультуры, кто угодно, но только не девица со своими проблемами. Это совершенно другие люди. Им это не может быть интересно, и это нормально. То есть надо просто относиться к этому также с терпением. Возможно, потом ребенок тоже прочитает уже в более старшем возрасте литературу классическую, а может быть и не вернется к ней.
А может быть просто посмотрит фильм, и это тоже будет вариант. Потому что я со своими детьми договорилась, что хотя бы треть списка ты вычитываешь, а часть ты можешь посмотреть фильмами. Мы с тобой потом это все обсудим. Но хотя бы ты будешь знать, кто такая Анна Каренина, какие там перипетии в ее жизни были, хотя бы так, чтобы не как в анекдоте. Что мне почитать из Анны Карениной? Какие еще книги Анна Каренина писала? Порекомендуйте.
Как в том анекдоте, да. Что вы можете сказать о героине? Героин – мощная вещь. Примерно так же. Вот чтобы о героине, об Анне Карениной можно было что-то сказать. Да. Ну вот в итоге, да, о чем мы с вами говорили, это сложная литература на иностранном языке, не надо ребенка заставлять ее читать. Кстати, литература классическая тоже должна быть прочитана вовремя. А вот я заметила, что прочитывая в возрасте 16-18 лет русскую классику, ну вот Достоевского, да, в частности, ребенок погружается, подросток погружается в эти события, потому что там кипят страсти, там бьются в горячке, ах, князь подарил ежа, все, упала в горячке, забилась. Прибежали братья, прибежали родственники, что-то обсудили, снова забились в горячке. У них постоянно кипят страсти. И в подростковом возрасте Достоевского хорошо, нужно и можно читать там. А вот когда тебе уже, допустим, 25, а потом 35, а потом 45... Вот вы знаете, мне стыдно признаться, но сейчас я почти не могу читать Достоевского. Мне хочется всех связать и отправить в психушку, потому что слишком много страстей. Я не понимаю, почему они кричат, я не понимаю, почему они бьются в горячке, я не понимаю, почему они падают в обмороки, а потом все равно все умирают. В общем, наверное, это тоже литература такая подросткового возраста.
Ну, скорее всего, да, и мы же не будем сбрасывать со счетов особенностей Достоевского то, что он страдал психическим неким расстройством эпилепсии, и это, конечно, тоже сказывалось на его творчестве, безусловно. Поэтому, может быть, вот и горячка, и прочие вот эти вещи.
Может быть, поэтому. Но вот в зрелом возрасте, кажется, слишком много страсти. И уже Толстой становится симпатичным. То есть то, что с трудом, ну, заглатывалось в школьном возрасте, в старшем школьном возрасте, очень хорошо идет, когда тебе уже вот миновал
четвертый. Тот же Лермонтов, мне тоже кажется, для подростков великолепно. То есть тот же «Парус одинокий», да, те же, там, не знаю, «Княжна Мэри» и прочее. Мне нравилось в подростковом возрасте очень читать Лермонтова. Во взрослом возрасте я уже к этому не вернулась, к сожалению.
Ну, стихи это тоже такая особая часть образование. Ну, мне кажется, что я не встречала детей, честно говоря, вот сколько я работаю в библиотеке, чтобы они читали сами стихи и желали читать. То есть это все-таки некое такое для детей.
Как правило, это дети родителей, которые сами любят стихи. Вот насколько я замечала, даже по опыту, по своему, ко мне в программу приходили школьники, предположим, которые умеют писать стихи и пишут их очень хорошо. Но это дети, родители кто у вас? Филологи, кандидаты наук. Вот тебе, пожалуйста.
Подготовленные.
Да, или как минимум хотя бы дети. Учитель литературы. Там мама, учитель литературы, бабушка. И вот они любят поэзию, там, не знаю, Есенина. И детей к этому учили и готовили. А так, да, хотя в том же возрасте, в принципе, есть поэты, которые можно почитать. А скажите, пожалуйста, что вы нам порекомендуете, может быть, кроме классики, но в то же время детям это может быть интересно, чтобы как-то нам поднаправить немножечко?
Смотря какие дети. Здесь нужно, конечно, индивидуально разговаривать с каждым ребенком. Что тебе интересно, обычно ребенок тоже отвечает. Ну, не знаю.
Отвечает. А как они могут знать в подростковом возрасте? Ну, не знаю. Что интересно?
Вот. Что интересно, то, что либо экранизировано, либо то, что с собой несет некую культуру. Одно время, ну, последние, наверное, 20 лет, да, это книги о Гарри Поттере были. Они интересны, по ним снят фильм, дети ролевые игры устраивают по этой книге и пишут фанфики. Кстати, вы знаете, что такое фанфики?
Фанфики, да? Это когда берут
фанфикшн
героев известных, например, Скарлетт О'Хара, и придумывают какую-то другую историю, как они там еще с Фредом Батлером
да,
жили,
то, они в книге как бы не вошло.
И жили долго и счастливо.
Да, вот о Гарри Поттере и героях множество фанфиков, целый жанр.
Вот насколько тоже, да, в плане христианского мировоззрения Гарри Поттера, потому что кажется, что в то же время мои дети посмотрели, то есть, да, мы не посмотрели, я тут же объяснила, что вот вы понимаете, что мы смотрим с точки зрения там фантастики, что мы не берем в учет там колдовство, что вот так вот я с ними проговорила, что мы же не это смотрим, просто чтобы вы знали, чтобы как-то им, они вынуждены ориентироваться среди сверстников, кто такой Гарри Поттер. Но, тем не менее, вот как вот тут верующим-то родителям быть православным?
Ну, для меня Гарри Поттер — это абсолютно христианская книга, потому что она учит этих детей, да, и героев книги, и читающих жить и поступать по совести. Это очень важно. А магия — это сказка.
Как некий, может быть, орел, как рамка у картины. Магия. То есть мы не берем, что магия не всерьез.
Это волшебная история. Угу. Это волшебная история. Если бы я был волшебник, если бы я имел волшебную палочку, и от того, что герой книги имеет волшебную палочку и может превратить чашку в кошку, книга не становится колдовской или мистической, или эзотерической, это элемент сказочности. А поступки людей, они совершенно человечны и продиктованы такими же вот желаниями и стремлениями, как у несказочных наших обычных людей. Просто у них есть еще некоторые возможности. Например, летать, например, отомстить своему врагу, да, склеить его волосы или отрастить ему нос. Но мы же понимаем, что колдовство это не имеет никакого.
Но мы же тоже все росли на сказках, не знаю, та же ослиная шкура, морозка с его волшебным посохом, яблочко отравленное, там Пушкин тот же, да, мертвая царевна. Семь богатырей. Мы же все обросли и не брали в учет, что это нас приучает к колдовству, там яблоки отравить.
То есть травить. Стоит быть взрослыми.
Да, то есть понимать, что взрослый, именно историю, сам сюжет.
И трезво подходить к сюжету. А в сюжете там ничего такого и страшного нет. Ну что там? Что они там изготовили? Эликсир любви. Так он выветрится через 2 часа. И колдовство развеется. А вот зло там настоящее. Зло настоящее. И побеждать его можно только своей волей, своей верой, своим упорством. Поэтому книга... Ну, по-моему, книга давно себя реабилитировала. Вот, насколько я знаю, уже, по-моему, не стоит даже этой проблемы, можно ли православному человеку читать Гарри Поттера.
Но опять же, да, можно ли православному человеку читать сказки детям про Бабу-Ягу? Ведь то же самое тогда так, если разобраться. То есть мы же читаем, мы же не говорим, что там это хорошо, что вот Баба-Яга. Но вот есть такой культурный феномен, что сказки из поколения в поколение и прочее передаются. Итак, подведем небольшой итог в конце нашей программы, чтобы мы, родители, радуемся, если ребенок начал читать.
Да, итак, если ребенок начал читать, мы тихо радуемся и молимся за дверью, чтобы он это не бросил. Потому что чтение книги, именно бумажной книги, ну, даже электронной книги, это сейчас такое элитарное хобби. Это, понимаете, как кататься на лошади, например, или как ходить на яхте под парусом, потому что сейчас множество источников информации. Дети могут посмотреть фильм, могут посмотреть мультфильм, могут послушать музыку, могут покататься на велосипеде или скейте. И если ребенок берет книгу, то это уже необычно. Это уже хорошо, необычно. Книга воспитывает. И здесь у нас не должно быть, пожалуй, никаких даже преткновений. А второе, о чем мы с вами говорили, о том, что даже если ребенок читает плохую литературу, но в руках у него книга, это тоже хорошо, потому что это переходный этап к хорошей литературе.
Самое главное, не зарубить на корню привычку читать. И в этом очень важно проявить нашу родительскую мудрость. Спасибо вам большое, Екатерина. Программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас провела Ольга Мануйлова. А гостем у цикла была сегодня Екатерина Подлесная, библиотекарь детской библиотеки имени Самуила Яковлевича Маршака, город Санкт-Петербург. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
Спасибо, до свидания. Если была вам полезна, благодарю вас.
До новых встреч. Спасибо вам большое.